Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это программа «Тема дня», которая традиционно выходит с понедельника по четверг в 18 часов. И традиционно у вас в студии радио «Спутник» приветствует Наталья Князева. Наташа, рад тебя видеть.
И я рада тебя видеть, и Тимур Осмонов.
Сегодня мы в очередной раз поговорим о регионах, о региональной политике в нашей стране. Об этом говорится всегда довольно много. И предполагается, что мы должны сделать определенные шаги в ближайшее время, потому что, как не помню, кто говорил, но богатство страны начинается как раз-таки из глубинки. Кстати, президент Садыр Чапаров недавно подписал закон о местной государственной администрации, органах местного самоуправления. Здесь тоже есть довольно много обновлений. В частности, акимам предоставлено право назначать руководителей территориальных подразделений, органов исполнительной власти, за исключением органов статистики, национальной безопасности, внутренних дел, местных органов военного управления. Кроме того, аким наделен полномочиями назначать и освобождать от должности глав местных органов и местного самоуправления, ильных аймаков и городов районного значения. Решат ли эти меры застарелые проблемы регионов Кыргызстана? И обо многом другом мы сегодня поговорим в нашей студии вместе с нашей гостьей. У нас в гостях председатель правления Института политики развития Надежда Добрецова. Надежда Николаевна, здравствуйте. Рада вас приветствовать у нас в студии.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое за эту возможность еще раз встретиться и поговорить на очень важную для меня тему, которая и как бы и профессиональная, и личная, потому что когда чем-то занимаешься несколько десятилетий подряд, уже не совсем понимаешь, где заканчивается профессия и начинается как бы твоя душа, твое сердце. Ну и начать бы, конечно, хотелось сразу с поздравления, потому что на прошлой неделе страна отметила 30-летие местного самоуправления Кыргызской республики. И оно, кстати, у нас появилось даже раньше, чем наша официальная независимость, потому что первый закон о местном самоуправлении был принят в апреле 91 года, а независимость у нас была объявлена в августе. И закон этот был принят у местного самоуправления Республики Кыргызстан в исполнение закона СССР на тот момент. Поэтому вот сколько лет нашей стране в ее новейшей истории, столько же лет и нашему местному самоуправлению. И отрадно, что на протяжении всей истории нашей независимости мы сохраняли приверженность принципам местного самоуправления. То есть все редакции Конституции нашей страны, они всегда выделяли местное самоуправление как право граждан решать вопросы местного значения под свою ответственность.
Угу.
Ну, это вот такой ввод, я, наверное, вас перебила, опередила с вашими вопросами.
Да, это, кстати, очень хорошее направление как раз-таки разговора, потому что, ну да, прошло 30 лет, и правда. И, кстати, роль местного самоуправления, она хоть и закреплена в основном законе страны, но, тем не менее, административные роли довольно часто менялись и ослаблялись, и наоборот, вот усиливались, вроде как это должно быть сейчас. Если окунуться немножечко в историю, о которой вы начали говорить, всегда ли, как менялась структура местного самоуправления и к чему мы пришли за эти 30 лет в итоге?
Это очень интересный вопрос и такой многообещающий, потому что действительно, вот я знаю историю местного самоуправления в нашей стране. Я 20 лет работаю в этом секторе. И я помню, что когда я в 2001 году как раз пришла работать с местным самоуправлением, мы отмечали десятилетие, и тогда уже начинали вот писать эту историю. И есть вот некие такие константы, которые говорят о том, что местное самоуправление, оно близко и понятно нашему народу, и никакие политические пертурбации, изменения, они вот не меняют само принципиальное отношение. То есть, еще раз говорю, все признают, что у нас сильные местные сообщества, что они способны брать на себя ответственность в решении каких-то задач, там, начиная от ашара, заканчивая борьбой с коронавирусом, да. И это и есть, по сути, местное самоуправление. Другой вопрос в том, что вот взаимоотношения с государством, переток полномочий, где их больше, в центре или на местах, у кого какие. Вот этот вот процесс, он очень динамический. Он постоянно меняется. И обидно, конечно, наблюдать, что мы довольно часто возвращаемся к неким исходным точкам. И вот недавно мы с экспертами тоже в преддверии 30-летия встречались и обсуждали эту тему, и даже задавали друг другу вопрос, а, наверное, мы не учитываем какие-то факторы в развитии нашей страны, там, я не знаю, в духе нашего народа, в природе власти в нашей стране, что вот мы делаем такие возвратно-поступательные движения. Потому что вот эти периоды централизации, децентрализации, развития то финансовой децентрализации, то она сворачивается, то политическая децентрализация приводит к прямым выборам, то она сворачивается, как сейчас, к назначениям, то административная свобода, то опять какие-то административные ограничения. Вот этот процесс, он у нас постоянно несинхронно происходит. И я выдвинула такую гипотезу, что у нас ни одна реформа, не хватает терпения ни одну реформу довести до логического конца и посмотреть на ее конечный результат. То есть у любой реформы есть сторонники, есть противники. И когда мы какую-то реформу начинаем, мы забываем о том, что мы неизбежно столкнемся с сопротивлением, там, с какими-то людьми, которые будут против этой реформы. И вот у меня такое ощущение, что любая наша власть, любая, я не беру там предыдущего президента, нынешнего или позапрошлого, или первого, или второго, вот при любой власти у нас начинали какую-то реформу, и, встречая первое же сопротивление, то есть не доводя ее до конца, сразу начинали где-то отступать, где-то кусочками менять задуманную модель, и, в общем, откатывались опять назад. Вот сейчас у нас какой-то такой сложный период, когда мы, в общем-то, тоже вернулись к системе управления во многом, которая уже существовала в нашей. То есть сказать, что мы что-то новое создали сейчас, мы не можем, потому что у нас был период после 2008 года, когда тоже было введено вот назначение фактически исполнительных руководителей органов местного самоуправления со стороны государства. Потом от этого отказались, но, видимо, что-то тоже не доделали, привело это к каким-то проблемам, и теперь вернулись опять. Что касается мотивов принятия такого решения, я очень хорошо нашего президента понимаю. У него, с одной стороны, большой кредит доверия со стороны людей, и ему нужно показать результаты, да, что жизнь у людей меняется, улучшается. А где это должно произойти? Это должно произойти в селах, да, в селах, в небольших городах, там, где наиболее тяжелые условия жизни, да, и там, где обычно все протестные настроения созревают, там нужно в первую очередь людям показать, что я пришел, я свои обещания выполняю, я свою политику реализую. И понятно, что ему нужны руки, люди, головы, да, которые будут за это отвечать, с кого он может спросить. То есть он хочет усилить вот эту управляемость региональным развитием. Но, к сожалению, способов-то для этого может быть много. Но у нас вот где-то, видимо, экспертиза подкачала, там, я не знаю, не смогли вовремя советники разные способы предложить. То есть пошли самым таким старинным, я бы сказала, ну, понятным, дедовским, да, способом, да,
назначение кадров.
Да, да. Нет, вертикаль власти же тоже можно по-разному устроить.
Ну да, но это такая жесткая.
Это просто вот такой, как бы, на поверхности лежащий способ. Не знаю, может быть, он и принесет ему тот результат, который он запланировал. Но меня беспокоит, что я не буду, как бы, оценивать, там, давать оценку, правильно или это или неправильно. Я понимаю, что намерения благие, да. Но меня беспокоит то, что один только кадровый инструмент, он не сработает. Он не сработает, потому что не выстроена система управления как таковая. И какой бы вот их сейчас 40 ребят, да, там в основном люди, я уже их старше могу себе позволить сказать, там в районе 40-40 с небольшим лет, то есть это относительно молодые управленцы, энергичные, понятно, что они хотят там получить результат, вот им сейчас им президент дал, как бы, власть, там ресурсы, но район, да, там 100, там 200, 300 тысяч человек, там 50 сел, половина из которых там с миллионом инфраструктурных проблем, не синхронизирована вся система управления, да будь ты гением, да, там, Эйнштейном, ты за короткий срок не справишься со всеми этими проблемами, и я боюсь чего? Я боюсь того, что начнутся приписки, начнется, значит, искажение, да, информации, попытка, значит, представить ситуацию лучше, чем она есть. Просто потому что объективно, вот мне бы сейчас предложили стать акимом. Ну, ни за что, вы понимаете, по страхам смертной казни. Потому что, понимая, что там сейчас происходит, не имея, ведь одних только кадровых полномочий мало.
Что еще
и
нужно?
Даже финансовых полномочий недостаточно. Нужна система управления.
Как она должна выстраиваться?
Ну, должны быть четко определены полномочия, обязанности каждого органа управления. Он должен быть обеспечен ресурсами. Они должны четко понимать, за какой участок работы они отвечают. И перед кем они ответственны. Какую степень ответственности они несут. Они должны четко понимать, какие у них есть деньги на то, чтобы решать те или иные проблемы сегодня, какие отложить на завтра. Они должны четко понимать, как они между собой взаимодействуют. Кто главный, кто... Вот этого вот ничего не выстроено на сегодня. И там вот в законе же местное самоуправление, это даже ладно, это вот не самая большая проблема с моей стороны, с моей точки зрения. Вот там же сейчас пойдет еще большая реформация, когда территориальных руководителей территориальных подразделений госорганов тоже он будет назначать. То есть у него сейчас будет сосредоточена вся полнота власти. Это, естественно, вызовет большую внутреннюю там перестройку внутри министерств и ведомств тоже, потому что должны быть выстроены все вот эти взаимоотношения, вся эта подотчетность, кто кому какие целевые показатели ставит, кто перед кем отчитывается, кто устанавливает стандарты, а кто наказывает там двойку за поведение ставит, да. То есть там вот эта вся перетурбация, эта бюрократическая машина, она за один день не перестроится. Там вот эта перетурбация пойдет. Там сейчас вот с местным самоуправлением перетурбация пойдет. И в этих условиях у него еще стоит задача быстро дать, значит, там в течение года результаты, там, что жизнь улучшилась. Вот серьезно, поставьте себя на его место, позавидуешь. И мне позавидуешь. Поэтому, ну, возможно, есть какие-то еще продуманные вещи и схемы, которых мы сейчас не знаем просто. Но вот на первый взгляд человека, который немножко понимает, что такое система управления, риски большие, конечно, что сложности у них будут большие.
Как, на ваш взгляд, сколько времени должно пройти, чтобы понять, реформа удалась или не удалась? Вот данная система работает или не работает? Вот вы же сказали, да, что мы только начинаем, вроде бы только-только с каким-то или сопротивлением столкнулись, или вот у нас, как обычно говорят, что там показала себя неэффективна эта система, поэтому мы будем делать новую.
Да, чаще
новую,
просто
да?
Меняются политические лидеры и сворачиваются реформы.
Но сворачиваются, потому что официально, да, потому что говорят, что прежняя система показала себя неэффективной, а мы сейчас сделаем новую классную эффективную. Сколько времени нужно теоретически, вот, ну, так, по-хорошему, чтобы понять, эффективная работа ведется или нет?
Я поняла ваш вопрос. Универсального ответа на него нет, потому что все зависит от реформы. Но вот если применительно к назначениям, да, или косвенным выборам. Вот в 2010 году, когда Конституцию предыдущую делали, вставал вот этот вопрос. А как мы будем глав местного самоуправления назначать, выбирать через кинеши, через советы или через прямые выборы, да, все жители будут мэров и глав и лакмату выбирать. То есть здесь три основных способа. Вот тогда ни одна точка зрения не победила, ни назначение, ни прямые выборы. Выбрали вот такой вот вариант, как косвенные выборы. И вот мы жили, собственно говоря, созыв 2012 года кинеши выбирали исполнительных, руководителей исполнительных органов, созыв 16 года выбирал, и вот сейчас созыв 21 года тоже последний раз, да, они выбрали, и вот почему тоже президента подтолкнуло его видение на назначение, потому что люди стали жаловаться, что вот, и это правда, эти такие факты есть, что вот депутатов легко купить, что глава, когда идет на выборы, да, там, он, ему легко договориться, там, 9 сельских депутатов, да, там, раздал по 2 барана, в общем, и они туда уже идут на выборы, не для того, чтобы для людей работать, да, а чтобы вот кусок земли урвать и там какую-то взятку от будущего главы получить. И это тоже правда, и такие факты есть. Но, понимаете, опять же, а кто выбирает этих депутатов, да? То есть люди недовольны, они говорят, президенту забери вот это полномочие у депутатов, назначай нам лучше сам глав, мы тебе доверяем. Но при этом даже вот эту причинно-следственную связь, а кто выбрал этих депутатов, в конце концов, за них проголосовал и сформировал.
Людей,
да. Вот эту причинно-следственную связь люди не обнаруживают. То есть не хватило времени, может быть, как раз к следующим выборам они бы созрели бы уже и Тем более поколение там депутатов стало меняться. У нас вот в 2016 году пришло очень много молодежи в местные советы. В этом 2021 году очень много женщин пришло, вы знаете, 30% квоту ввели. Как вот еще они с этой задачей справились, тоже пока еще непонятно. То есть здесь вот длинный цикл. Есть другие реформы, когда, ну, просто нужно, это как с чипированием скота, помните? Вот да. тоже же, ну, возмущение было. Но там просто потом жизнь показала, слушайте, хотите мясо продавать, да, вы все равно будете, да. И там вот, там вынуждены были, дошли до конца, но тоже с какими боями. И то там ведь дошли до конца только потому, что внешний рынок заставил. А если бы можно было бы где-то отказаться, то наверняка бы наши где-то на каком-то этапе испугались бы, люди недовольные,
это
и
до конца обязательно
бы
доведут. Это же была инициатива нынешнего главы кабмина паспортизация.
Да. Что
все. Часто они вспоминают.
То есть, видите, реформы, они разные по своей сути. Просто сила воли должна быть. И должно быть понимание, чего ты в конце концов хочешь получить. И трезвая оценка от правильности выбранного пути. Вот здесь вот, на мой взгляд, на сегодня упущен момент это укрепление самой системы управления. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами быстро затрагивали эту тему, вопрос о том, что у нас нет системы планирования в управлении. У нас нет комплексной системы планирования. Это если отослаться к Советскому Союзу, тогда был мощный госплан. От него отказались в 90-х годах, полностью уничтожили всю систему планирования. И тогда в международном как бы праве и понимании доминировала идея о том, что вот эта невидимая рука рынка все разрулит. Но сейчас-то уже 30 лет прошло, весь мир-то уже понял, что свободная рука рынка ничего
рынка
не разруливает.
Это жестокая рука.
И особенно вот пандемия лишний раз показала, что никакой не рынок, а правительство, национальное правительство решают ключевые вопросы жизнедеятельности нашей цивилизации, и то, насколько они умеют планировать, прогнозировать и предвидеть, во многом зависит успех нации в целом. И поэтому сейчас все страны озабочены тем, в первую очередь, чтобы выстроить математические, логические, экономические, экологически обоснованные системы прогнозирования и планирования, чтобы понимать, а что будет через 10 лет с этой территорией, а через 15 лет, причем уже не только с учетом там экономики, если она раньше доминировала, сейчас на первый план выходит там безопасность экологическая, биологическая и прочие виды безопасности.
Популяционная, сколько да. У нас людей все больше и больше.
А у нас нету системы планирования. У нас нету системы планирования.
Дай, пожалуйста, точечный быстрый результат.
Да, ни системы сбора управления данных нету. Хотя вот я надеюсь очень, что цифровизация, она тоже вынуждена нас загонит, чтобы у нас было вот этот data-driven governance, которое управление, основанное на данных. Да? То есть обоснованное. Не когда ты в силу своих представлений принимаешь политическое решение, а когда ты принимаешь решение, основанное на расчетах, прогнозе и доказательствах. Вот этого у нас нету. И поэтому, опять же, вот по этому пути идти дольше, да, сложнее. Начали с кадров. Ну, дай бог, куда бурса, как говорится, если удастся при этом еще нарастить новую кадровую систему, да, какими-то инструментами управления, тогда получится. Если только на этом сосредоточиться, то там еще риск коррупции большой возникает. Потому
конечно.
Что вы же понимаете, да, человек, один человек на территории района, облеченный таким объемом полномочий, причем нашу еще толерантность к коррупции нужно учитывать, он даже сам не будет хотеть, его будут люди снизу подталкивать к коррупции. И очень сложно, конечно,
очень сложно представить себя таким человеком, который получает сейчас в современной системе управления контроль, как вы правильно сказали, над довольно большим количеством людей, хозяйств, всего остального. Но вот вы говорили, что страшно это представить. Но, с другой стороны, да, можно попробовать это сделать. Как это видится глазами человека, который вообще неопытен в этом? Ну, ты приходишь, вот у тебя есть район, но есть там большое количество инфраструктурных проблем. Ну, денег тебе дали, и решай их. Но там вопрос-то в том, что обычно говорят, что с деньгами сможет каждый абсолютно, а ты попробуй без денег, найди какие-нибудь ресурсы, инвестиции и все остальное. Все ли зависит в успешном управлении от источника, от инструментов и конкретно от денег? И сможет ли отдельно взятый человек или даже местное самоуправление вместе искать какие-то средства для решения своих инфраструктурных проблем самостоятельно или, по крайней мере, не получая их напрямую от государства на определенные цели?
Сами по себе деньги ни одну проблему в жизни решить не могут. Без знаний, без понимания того, опять же, для чего и куда мы эти деньги тратим, с той же инфраструктурой, да, миллион примеров, да миллиарды сомов закопаны уже у нас в землю в этой инфраструктуре. Но если вы ставите там глубинный насос, да, мощный, но при этом у вас не хватает знаний нормальное электропитание ему обеспечить, да, там защиту там, от перепадов напряжения и прочее, он у вас через месяц сгорает, а потрачено на него там 8 миллионов сомов. Ну вот вам, пожалуйста, вот деньги есть, знаний нет, навыков нет, поэтому деньги не спасут. Если нет, опять же, институтов, обладающих знаниями, навыками о том, как этими деньгами, инвестициями управлять, как этой инфраструктурой управлять, потому что та же самая тарифная политика, там, те же самые связи, те же самые риски, да, это все сейчас достаточно проработанные, хорошо известные сферы знаний, ну, где-то там, но не там, не в тех местах, о которых мы говорим. Потому что мало осталось хороших инженеров, мало осталось хороших таких финансистов, которые там могут правильно тариф рассчитать, тот же самый на питьевую воду, там, которые смогут там, например, рассчитать, обосновать там строительство коммерческой автодороги, там, рассчитать плату за ее пользование. Ну, много таких вопросов, которые, без которых, без решения которых деньги сами по себе ничего не решают. Поэтому вот институты, связи между ними, кадры, деньги, это все неотъемлемые части управленческого процесса. Это еще раз нас, понимаете, подводит к мысли о том, что за счет одного какого-то ресурса изменить ситуацию невозможно. Тем более там, где проблемы десятилетиями накапливались. И все время вот были же такие попытки. Еще раз говорю, кадры – это уже не первая попытка через назначение. Через деньги, исключительно деньги тоже. Предыдущий президент ведь огромные мешки денег притащил там. И в сельское хозяйство, и в ирригацию, еще куда-то. Ну, тоже не как бы вот само не по помогло. Себе не решение проблемы. Поэтому только комплексный подход. А комплексный подход – это система.
Я вот еще о чем хотела спросить.
Я прошу прощения, Наташа. Давай этот вопрос зададим после короткого выпуска новостей на радио «Спутник Кыргызстан», после чего продолжим нашу беседу о местном самоуправлении. Напомню, что в гостях у нас сегодня председатель правления Института политики и развития Надежды Добрецова. Мы вернемся буквально через несколько минут.